Главное дело было в том, что он до самой последней минуты никак не ожидал подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил свой ум и способности и даже иногда наедине любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги. Они равняли его со всем, что было выше его. Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренне и даже чувствовал глубокое негодование против такой черной неблагодарности. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишкам, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда. И тем не менее, он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, возлелеянную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. И уж, конечно, теперь, сходя с лестницы, он считал себя в высочайшей степени обиженным и непризнанным. Дуня же была ему просто необходима. Отказаться от нее для него было немыслимо. Давно уже, несколько лет, со сластью мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял в глубочайшем секрете о девице благонравной и бедной, непременно бедной, очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей. Такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему и только ему одному. Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он воображение на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши отдел. И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась. Красота и образование Авдотьи Романны поразили его. Беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал. Явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его. Он чувствовал это, и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать. Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил, наконец, окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе мало-помалу перейти в более высшее общество, о котором он давно уже со сладострастием подумывал. Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно весьма и весьма много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол, и вот все рушилось. Этот теперешний внезапный безобразный разрыв подействовал на него, как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость. Он только капельку покуражился, он даже не успел и высказаться. Он просто пошутил, увлекся, окончилось так серьезно. Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню. Он уже владычествовал над нею в мечтах своих, и вдруг... Нет, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчивого молокососа мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припоминался ему тоже как-то невольно Разумихин. Но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился. Еще бы этого-то поставить с ним рядом. Но кого он в самом деле серьезно боялся, так это Свидригайлова. Одним словом, предстояло много хлопот. «Нет, я более всех виновата», — говорила Дунечка, обнимая и целуя мать. «Я польстилась на его деньги, но, клянусь, брат, я и не воображала, чтоб это был такой недостойный человек. Если б я разглядела его раньше, я бы ни на что не польстилась. Не вини меня, брат». «Бог избавил», — бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в толк все, что случилось. Все радовались, через 5 минут даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и сдвигала брови, припоминая случившееся. Пульхерия Александровна и воображать не могла, что она тоже будет рада. Разрыв с Лужиным представлялся ей еще утром страшной бедой. Но Разумихин был в восторге. Он не смел вполне его выразить, но весь дрожал, как в лихорадке, как будто 5-пудовая гиря свалилась с его сердца. Теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им. Да мало ли что теперь! А, впрочем, он еще пугливее гнал дальнейшие мысли и боялся своего воображения. Один только Раскольников сидел все на том же месте, почти угрюмый, и даже рассеянный. Он, всего больше настаивавший на удалении Лужина, как будто всех меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхерия Александровна приглядывалась к нему боязливо. «Что же тебе сказал Свидригайлов?» — подошла к нему Дуня. «Ах, да, да!» — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников поднял голову. «Он хочет непременно подарить тебе 10 000 рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии». «Видеть? Ни за что на свете!» — вскричала Пульхерия Александровна. «И как он смеет ей деньги предлагать!» Затем Раскольников передал довольно сухо разговор свой со Свидригайловым, пропустив о призраках Марфы Петровны, чтобы не вдаваться в излишнюю материю и, чувствуя отвращение, заводить какой бы то ни был разговор, кроме самого необходимого. «Что же ты ему отвечал?» — спросила Дуня. «Сперва сказал, что не передам тебе ничего. Тогда он объявил, что будет сам всеми средствами доискиваться свидания. Он уверял, что страсть его к тебе была блажью и что он теперь ничего к тебе не чувствует. Он не хочет, чтобы ты вышла за Лужина». «Вообще же говорил сбивчиво». «А как ты сам его объясняешь себе, Родя? Как он тебе показался?» «Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагает 10 000, а сам говорил, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать, а через 10 минут забывает, что об этом говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться и что ему уж невесту сватают. Конечно, у него есть цели, и всего, вероятно, дурные, но опять как-то странно предположить, чтоб он так глупо приступил к делу, если б имел на тебя дурные намерения. Я, разумеется, отказал ему за тебя в этих деньгах. Раз навсегда. Вообще он мне очень странным показался, и даже с признаками как будто помешательства. Но я мог и ошибиться. Тут просто может быть надувание своего рода. Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление. «Упокой, Господи, ее душу!» — воскликнула Пульхерия Александровна. «Вечно, вечно за нее Бога буду молить! Ну что бы с нами было теперь, Дуня, без этих 3000? Господи, точно с неба упали! Ах, Родя! Ведь у нас утром всего 3 целковых за душой оставалось, и мы с Дунечкой только и рассчитывали, как бы часы где-нибудь поскорее заложить, чтобы не брать только у этого, пока сам не догадается».
Дуню как-то уж слишком поразило предложение Свидригайлова. Она все стояла, задумавшись.
«Он что-нибудь ужасное задумал», — проговорила она почти шепотом про себя, чуть не содрогаясь.
Раскольников приметил этот чрезмерный страх. «Кажется, придется мне не раз еще его увидать», — сказал он Дуне.
«Будем следить, я его выслежу», — энергически крикнул Разумихин. «Глаз не спущу, мне Родя позволил, он мне сам сказал давеча, береги сестру. А вы позволите, Авдотья Романовна?»
Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с ее лица. Пульхерия Александровна робко на нее поглядывала. Впрочем, 3000 ее, видимо, успокоивали. Через четверть часа все были в самом оживленном разговоре. Даже Раскольников, хоть и не разговаривал, но некоторое время внимательно слушал. Ораторствовал Разумихин.
«И зачем? Зачем вам уезжать?» — с упоением разливался он восторженную речью. «И что вы будете делать в городишке? А главное, вы здесь все вместе, и один другому нужны, уж как нужны, поймите меня. Ну, хоть некоторое время. Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что затеем отличное предприятие. Слушайте, я вам в подробности это все растолкую, весь проект. У меня еще утром, когда ничего еще не случилось, в голове уж мелькало. Вот в чем дело. Есть у меня дядя, я вас познакомлю, прескладный и предпочтенный старичонка. А у этого дяди есть 1000 рублей капиталу, а сам живет пенсионом и не нуждается. Второй год, как он пристает ко мне, чтоб я взял у него эту 1000, а ему бы по 6% платил. Я штуку вижу. Ему просто хочется мне помочь. Но прошлого года мне было не надо. А нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять. Затем вы дадите другую 1000 из ваших 3, и вот и довольно на первый случай. Вот мы и соединимся. Что ж мы будем делать?»
Тут Разумихин принялся развивать свой проект и много толковал о том, как почти все наши книгопродавцы и издатели мало знают толку в своем товаре, а потому обыкновенные и плохие издатели, между тем, как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный. Об издательской-то деятельности и мечтал Разумихин, уже 2 года работавший на других и недурно знавший 3 европейские языка, несмотря на то, что 6 дней назад сказал было Раскольникову, что в немецком «швах», с целью уговорить его взять на себя половину переводной работы и 3 рубля задатку. И он тогда соврал, и Раскольников знал, что он врет.
«Зачем? Зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось? Собственные деньги!» — горячился Разумихин. «Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. Вы, Авдотья Романовна, я, Родион, иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить. Будем и переводить, и издавать, и учиться все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже 2 года скоро по издателям шныряю, и всю их подноготную знаю. Не святые горшки лепят, поверьте. И зачем, зачем мимо рта кусок проносить? Да я сам знаю и втайне храню сочинения 2-3 таких, что за одну только мысль перевести и издать их можно рублей по 100 взять за каждую книгу, а за одну из них я и 500 рублей за мысль не возьму. И что вы думаете? Сообщи я кому, пожалуй, еще усомниться. Такое дубье! А уж насчет собственных хлопот по делам, типографии, бумаги, продажи, это вы мне поручите. Все закоулки знаю. Помаленьку начнем, до большого дойдем, по крайней мере, прокормиться чем будет, и уж во всяком случае свое вернем.
У Дуни
Глаза блестели. «То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич», — сказала она.
«Я тут, конечно, ничего не знаю», — отозвалась Пульхерия Александровна. «Может, оно и хорошо, да опять ведь Бог знает. Ново как-то, неизвестно. Конечно, нам остаться здесь необходимо, хоть на некоторое время». Она посмотрела на Родю.
«Как ты думаешь, брат?» — сказала Дуня. «Я думаю, что у него очень хорошая мысль», — ответил он. «О фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но 5-6 книг действительно можно издать с несомненным успехом. Я и сам знаю одно сочинение, которое непременно пойдет. А что касается до того, что он умеет повести дело, так в этом нет и сомнения. Дело смыслит. Впрочем, будет еще время вам сговориться».
«Ура!» — закричал Разумихин. «Теперь стойте. Здесь есть одна квартира в этом же доме, от тех же хозяев. Она особая, отдельная, с этими номерами не сообщается, и меблированная, цена умеренная, 3 горенки. Вот на первый раз и займите. Часы я вам завтра заложу и принесу деньги, а там все уладится. А главное, можете все трое вместе жить. И Родя с вами». «Да куда же ты, Родя?»
«Как, Родя, ты уж уходишь?» — даже с испугом спросила Пульхерия Александровна.
«В такую-то минуту!» — крикнул Разумихин.
Дуня смотрела на брата с недоверчивым удивлением. В руках его была фуражка. Он готовился выйти.
«Что это вы точно погребаете меня? Али навеки прощаетесь?» — как-то странно проговорил он. Он как будто улыбнулся, но как будто это была и не улыбка.
«А ведь кто знает? Может, и последний раз увидимся», — прибавил он нечаянно. Он было подумал это про себя, но как-то само проговорилось вслух.
«Да что с тобой?» — вскрикнула мать.
«Куда идешь ты, Родя?» — как-то странно спросила Дуня. «Так, мне очень надо», — ответил он смутно, как бы колеблясь в том, что хотел сказать. Но в бледном лице его была какая-то резкая решимость.
«Я хотел сказать...» «Иди сюда. Я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую. Я неспокоен. Я после приду. Сам приду, когда можно будет. Я вас помню и люблю. Оставьте меня. Оставьте меня одного. Я так решил еще прежде. Я это, наверное, решил. Что бы со мной ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем, это лучше. Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или вас позову. Может быть, все воскреснет. А теперь, когда любите меня, откажитесь. Иначе я вас возненавижу. Я чувствую. Прощайте».
«Господи!» — скрикнула Пульхерия Александровна. И мать, и сестра были в страшном испуге. Разумихин тоже.
«Родя, Родя, помирись с нами. Будем по-прежнему», — воскликнула бедная мать.
Он медленно повернулся к дверям и медленно пошел из комнаты. Дуня догнала его.
«Брат, что ты с матерью делаешь?» —
прошептала она со взглядом, горевшим от негодования. Он тяжело посмотрел на нее.
«Ничего. Я приду. Я буду ходить», —
пробормотал он вполголоса, точно не вполне сознавая, о чем хочет сказать, и вышел из комнаты.
«Бесчувственный, злобный эгоист!» — вскрикнула Дуня.
«Он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Вы бесчувственная после этого», — горячо прошептал Разумихин над самым ее ухом, крепко стиснув ей руку.
«Я сейчас приду», — крикнул он, обращаясь к помертвевшей Пульхере Александре, и выбежал из комнаты. Раскольников поджидал его в конце коридора.
«Я так и знал, что ты выбежишь», — сказал он. «Воротись к ним и будь с ними. Будь и завтра у них. И всегда. Я... может, приду, если можно. Прощай».
И, не протягивая руки, он пошел от него.
«Да куда ты? Что ты?
«Да что с тобой? Да разве можно так?» — бормотал совсем потерявшийся Разумихин. Раскольников остановился еще раз. «Раз навсегда. Никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать. Не приходи ко мне. Может, я и приду сюда. Оставь меня. А их не оставь. Понимаешь меня?» В коридоре было темно. Они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними. Какая-то идея проскользнула, как будто намек, что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон. Разумихин побледнел, как мертвец. «Понимаешь теперь?» — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. «Воротись! Ступай к ним!» — прибавил он вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дома. Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александры, как воротился к ним Разумихин, как их успокоивал, как клялся, что надо дать отдохнуть Роде в болезни, клялся, что Родя придет непременно, будет ходить каждый день, что он очень расстроен, что не надо раздражать его, как он, Разумихин, будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего, целый консилиум. Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом.